Раз мы поставили перед собой цель, то нужно к ней стремиться. Надо быть последовательным в том, что мы избрали. Поразительно, насколько люди непоследовательны в том, что они избирают для себя. В жизни бывает, люди стремятся, чтобы пожениться. А зачем? Вот составить семью. О, мы благословляем, семья. А некоторые совершенно не собираются друг с другом жить. Или дети. Вот они рождаются. Никто их не собирается воспитывать. В общем, я думаю, что у многих людей жизнь, она как-то так совершенно случайно проходит, и они никак не могут разобраться, где ее начало, где конец. И последовательности нет. Если ты стал христианином, надо проповедовать Евангелие, нужно жить как христианин. Ну и мало кто собирается это делать на самом деле. Мало кто собирается ходить просто на собрание, я уже не говорю об этом. Ты что-то больше уделить Богу, просто поразительно. Насколько люди непоследовательны в жизни, в своих решениях, в том, что они избирают. Я за последовательность и постоянство в том, что мы избираем. Потому что только постоянно, когда ты постоянен, ты можешь проявить те картины, как проявитель, о котором я говорил, в твоей жизни, которые ты хочешь видеть. Иначе ты увидишь те картины, которые ты не хочешь видеть в своей жизни. Надо быть постоянным в том, что ты избираешь. И последовательно. Если ты пришел сюда, слушай, дорогой, зачем ты пришел? Стать ближе к Богу? Ну тогда приближайся. Если ты ходишь сюда уже год, я не могу понять, а зачем ты ходишь? Ведь надо становиться членом церкви. Надо обращаться, приходить к Богу, каяться, креститься, находить служение себе в церкви. А какой смысл ходить кругами вокруг церкви? Какой смысл продолжать это? Непонятно. Непоследовательно. Тема сегодня, которая открывается, надо говорить об исцелении. Где исцеление, когда мы говорим о бедствиях? Где исцеление, когда мы говорим о судах Божьих, о страшных явлениях, которые могут являться? Как можно прийти к этому? Вот как гармонично все Бог устраивает в сознании и в духе укладывает эти мысли для того, чтобы можно было действительно понять суть происходящего и найти исцеление от всего, что нас гнетет, от того, что мы переживаем, от того, что мы несем в своем сердце тяжкого, чего мы не хотим видеть, от боли, страданий, от всего. Не случайно мы говорили, объявлял, что мы решили называть ее школой спасения, потому что спасение, оно универсально. Человек не может быть просто исцелен. Ему нужно спасение. Спасение от его обстоятельств, ему нужно спасение от его неверия, ему нужно спасение от его окружения, спасение от дьявола, ему нужно спасение от своих предубеждений, от старых привычек. Ему нужно изменение его жизни, ему нужно спастись. Просто так прийти и исцелиться. Исцелиться – это в другое место. Это ходит в поликлинику, там выписывают кучу таблеток, от которых люди умирают. Я на самом деле не знаю таких таблеток, которые бы не имели потом последствий. Одно лечит, как говорится, другое калечит. Мне хотелось бы, конечно, посмотреть более широко на мир, судьбы мира, для того, чтобы понять мелкое, надо понять крупное, надо понять глобально, для того, чтобы понять мелкую причину того, что происходит с тобой лично, так, локальную причину происходящих событий. Поэтому мы откроем книгу пророка Амоса. С первой главы начинается ужасное пророчество о бедствии. С первой главы, с третьего стиха сразу же. Это пророчество в отношении Сирии. И он говорит здесь такое, что люди Дамаска, они грешат раз за разом, и я наверняка покараю их. Если вы читаете пророка Амоса, то вы видите, что народы вели себя безобразно. Они были жестокими, убивали людей жестоко. И это в глазах Божьих, это является ужасным преступлением. И поэтому он говорит в отношении Дамаска, я покараю их. Они грешат раз за разом, и я покараю их. В шестом стихе он обращается к людям, живущим в Газе, филистимлянам. Он говорит, люди Газы грешат раз за разом, и я обязательно покараю их. Они ведут себя очень плохо. Они продают людей в рабство, пленят их, продают за ничто. То есть распоряжаются судьбами людей незаконно, плохо, жестоко. И это плохо. Согласны с этим? Да? Девятый стих, пророчество в отношении Тира. Он говорит, люди, живущие в Тире, они грешат раз за разом, и я обязательно покараю их. Они целые народы порабощают и продают их в рабство. Потрясающе. Потом в 11 стихе пророчество в отношении Едома. Он говорит: люди, живущие в Едоме, они грешат раз за разом, и я обязательно покараю их. И он говорит, что они совершают преступления против своих братьев, они охотятся на них и делают их своими рабами. В 13 стихе он пророчествует в отношении аммонитов. Он говорит, что эти люди, люди Аммона, грешат раз за разом, и я обязательно покараю их. Они настолько жестоки, что насилуют даже беременных. Я думаю, Господи, я смотрю вокруг на мир и думаю, а ведь мир-то на самом деле весь переполнен насилием и ужасом и безобразием. Ну что, чем они отличаются от тех же моавитян, которые в начале второй главы в отношении них тоже пророчество? Он говорит, люди Моава, они грешат раз за разом, и я обязательно покараю их. Вокруг на самом деле творится самое настоящее безобразие, бесчестие, насилие, ужасы творятся, убивают людей, насилуют женщин, делают их рабами, делают их сексуальными рабами, продают их за ничто, людей, детей. И можно сказать, Господи, а ты прав. Люди этого заслуживают. А вы уже не хотите, чтобы было наказание? Я думаю, если вы смотрите иногда на бедствие, которое постигает какого-то знакомого человека, кто живет рядом с вами, или, может быть, он живет не так рядом, но вы знаете его судьбу, и говорите, ну что ж, он этого заслуживает. Он сам выбрал свою судьбу, и он сам прожил свою жизнь, и он заслужил такое, то, что с ним произошло. Да или нет? Бывает такое с вами? Иногда да. Но вы прочитайте Амоса внимательно и посмотрите, все эти народы, Бог не просто так, о, я решил сегодня кого-нибудь наказать, кто там, раз, давай, сириан, ни за что. Бог излагает конкретно, он говорит, они делают это и за это будут наказаны. То есть всегда очевидно. Мы видим, очевидно, жизнь человека. И если в него что-то происходит в его жизни, часто приходит мысль, ну что ж, это последствия его жизни. Вот с одним что-то произошло, вот с другим что-то произошло, с третьим что-то произошло, и мы думаем, да, это справедливо. Но вот что интересно, постепенно мы добираемся и находим здесь, вторая глава в 4 стихе, пророчестве об Иуде. И Бог говорит, люди Иуды грешат раз за разом, и я обязательно покараю их. А дальше, в 6 стихе той же главы, это будет пророчество об Израиле. И он говорит, они грешат раз за разом, и я обязательно покараю их. А это уже говорит, это пришло уже к ним в дом. Израильтяне могли говорить, правильно, Едом, он охотится на нас и делает нас рабами. Он против братьев грешит, так ему и надо. Но Бог говорит, а я к вам пришел теперь. Вот это да. А мы этого не заслуживаем. Как не заслуживаем? Как мы не заслуживаем? Ну, понятно, если вы внимательно посмотрите, то здесь преступление совершенно другого характера. Если там мы видим насилие, кровопролитие, преступление против человеческой личности, то здесь преступления у Иуды совершенно другие. Они говорят, они грешат, и я их накажу. Почему? Потому что они принизили значение моего учения и не соблюдают мои заповеди. Они ни во что ставят то, чему я их учу. И заповеди моими пренебрегают. Господи, посмотри, они же творят ужас и беззаконие. Мы же такого не делаем. Я и мухи не убил, иудей скажет, фарисей. Весь такой, я в жизни не убил мухи. Есть люди, например, в Индии, они, чтобы не раздавить муравья, идут с веником впереди, подметают. Чтобы не убить ничего живое. Я и мухи не убил, фарисей. За что меня-то наказывать? Ну разве можно меня сравнить с этими дикими сирийцами или едомлянами? Меня-то за что наказывают? Или у Израиля? Ну, казалось бы, у него какие преступления? Ну, не такого же характера, как у сириян или у едомлян. Ну, подумаешь, купили одну наложницу на двоих, папа с сыном, по очереди ходят к ней ночевать. Чтоб дешевле было. Это еврейский зехер. Так нормально. Или другая проблема. Взял там должник. Ну, должен мне денежки. Ну, я пришел у него его, забрал его одежду и под голову его положу и сплю. Смотрю на звезды. Говорю: Господи, какой ты великий, какой ты благодатный. А тот без штанов ходит. Ну какое же это преступление? Это справедливо же было. А Бог говорит: я за это буду тебя наказывать. Вот интересно. Бог, что ты ко мне цепляешься? Мы же никого не убиваем. Мирные люди. Все ходим на собрания. Платочки одеваем. Чего мы еще делаем? Молимся. По пятницам, по средам. Чего еще мы там посещаем? По воскресеньям. Песни прославления поем. Чего ты к нам цепляешься? Бог, удивительно. А как это можно вот так вот ни во что не ставить заповедь? Вот интересно. Вот я думаю, как можно ни во что не ставить заповедь Божию? Если мы, например, берем 50% мы соблюдаем, а 50% не соблюдаем. Как так? Мы же по благодати живем. Бог добрый, Он простит. Как здорово. Да? Например, какие заповеди? Чти там день субботний. Нет, эта заповедь нам не годится. Ну, в смысле, это же только субботники там или евреи. Нам это не касается. Ну ладно, мы говорим, ну тогда будет... У нас субботы нет, у нас воскресенье. Мы себе это галочку поставили, все, воскресенье. Ну и мы тоже его не чтем. Ну ладно, мы как бы оправдали, но там была бы суббота, за нее камнями могли побить, а за воскресенье не сказано камнями бить. Ну и нас никто не бьет, и мы так себе по благодати живем. Так, заповеди. Или идите и проповедуйте, сказано, заповедь. Есть такая? Научите все народ. Прощайте, любите. Есть заповедь. А мы соблюдаем, не соблюдаем. Ну что-то как-то. И в целом вообще вот так, если понять, подвести бухгалтерию, сказать, а что мы вообще соблюдаем? Может, мы соблюдаем то, что мы сами себе придумали? Можно вот подвести итог, что конкретно из того, что Бог сказал, мы соблюдаем, и чего мы не соблюдаем? Может быть, ревизию какую-то провести? Может быть, сказать: Господи, вот на самом деле с этим туго. А если хлебопреломление, ладно. Ну а вот как ни во что не ставить заповеди такие, которые мы не понимаем и не соблюдаем, что мы должны исцелять людей, изгонять бесов. Они как-то не вмещаются в нас. Ну и мы можем поставить для себя оправдательно, что чудеса уже закончились, вы не понимаете, это было раньше, а вот сейчас уже как бы время этой заповеди истекло, поэтому оно нам не нужно. Я вот на прошлой неделе, ну, взял и цитату из книги «Дремлющий над пропастью», там написал, что всякому пророку нужно, в общем, стараться быть ближе, чтобы его откровение было свежим и истинным, нужно быть ближе к Богу. А мне раз и вместо в контру, раз и там такую, а вот есть Чикагское соглашение христиан, евангельских верующих, они говорят, что от человека не зависит откровение. Вот Бог кому хочет, тому дает откровение. А если вот ты старайся, хоть ты тресни, а все равно никаких откровений ты не получишь. Я думаю, надо же, Чикагское соглашение. Они взяли и согласились. Бог, вот все. У нас нет откровений.
Они правы. Ты не можешь заставить Бога дать тебе откровение.
Почему? А Бог говорит, вы ищите.
А Бог говорит, я уже все дал.
Он говорит, кто ищет меня, тот найдет меня. Но у них этого не получается, и они решили вместе собраться и сделать Чикагское соглашение, что это...
От нас не зависит.
Сняли с себя обязательства.
Да, мы то есть живи как хочешь, нет откровений и не надо.
А
не...
если будет, значит Богу так угодно.
Да, случайно. От тебя ничего не зависит. Живи как хочешь. И там так мне написали в комментарии. Это наиболее благоразумные верующие. А остальные либералы или радикалы. Я говорю, ой, консервативное богословие. Я сказал, я уже давно вышел за его пределы, и обратно мне что-то не хочется. Потому что я не знаю, как можно, какие консервы могут быть к богословию. Чего здесь консервировать? Как можно богословие законсервировать? Это бред какой-то. Бог все время движется, а мы хотим его законсервировать. Почему мы должны чем-то прошлым, вчерашним питаться? Почему мы должны питаться консервами, когда есть свежие на каждый день? Если ты хочешь получить откровение от Бога, просто открой. Открой Библию, и ты получишь откровение каждый день. Иначе зачем мы ее читаем, если нет никаких откровений? Разве это не унижение заповедей? И мы посмотрим на такую церковь, посмотрим на нее. Вот заболел ребенок, пастор. пастора рака, ну понятно, он умрет, потому что там никто не верит. А если это приходит в наш дом, на что мы готовы? Готовы ли мы эти заповеди взять и ими облечься? Не умолять заповеди, а взять и поднять их, взять и сделать ревизию, сказать: Господи, я хочу и это исполнить, я хочу и это исполнить. Вы знаете, когда мы видим, что с кем-то что-то случается, на примере даже пророка Ионы, он не очень хотел бы даже, чтобы другие люди, которые заслуживают наказания, они получили какой-то результат, чтобы их Бог простил. Мы можем прочитать. Это очень интересно. Он говорит: я очень хорошо понял, когда я прочитал немножко в другом переводе. Вы простите меня. Он говорит: я знал, что ты любящий и милостивый Бог, всегда терпеливый, всегда добрый и всегда готов изменить свое мнение и не наказать. Это прямое отношение имеет к Амосу. Он говорит, что ты всегда готов изменить свое мнение или переменить свое мнение и не наказать. Что для этого нужно было? Что он ждал от Ниневии? Что Бог ждал? Чтобы переменить свое мнение и не наказать их. Вот смотрите, еще то, что вот здесь вот сказано у этого Амоса, да, это еще ничто не произошло с народами. Зачем есть это пророчество? Он говорит: ребята, вы уже вот так вот наделали дел, я накажу вас. Зачем он это говорил Ниневии? Зачем он сказал: иди и скажи им, что я уничтожу этот город? Зачем Бог это сказал? Значит, смысл пророчества о бедствиях какое имеет значение? Зачем Бог хочет? Почему Бог это делает? Потому что Он хочет, чтобы мы изменились, для того, чтобы мы встали на колени перед Богом, смирились перед Ним и спаслись. Потому что Он что? Он пророчествует, потому что Он хочет наказать или не хочет наказать.
Поэтому Он послал Иону туда. Они достойны были наказания? Но
Ион... Да, они достойны. И мы с вами достойны, что мы вот кругами ходим. Да, мы все достойны. Но вот что интересно. Я книгу Езекииль прочитываю, никак от нее оторваться не могу. Мы с вами читали 9, 10 главу о том, что там речь шла об наказании. Но перед тем, как разрушить и наказать, там было повелено пройти и сначала отметить всех людей, которые хотя бы сожалеют о беззаконии, которое происходит вокруг. Ну просто сожалеют. Но они, может, не в силах противостоять общественному мнению, или они не могут восстать на царя беззаконного или еще. Но они просто вот смотрят на все это, и сердце их скорбит. И вот сказано: вы пройдите и вот просто их отметьте. Да, они не согласны с этим порядком. Просто внутри молчаливый протест. Не согласны с тем, что происходит. Но что-то в сердце моем не укладывается. Не хочу я, чтобы так было. И они отмечены. И вот приходит бедствие, и эти все люди спасены. Их это не касается. Вокруг горит, а их не касается. Это я читаю. Сегодня готовлюсь к проповеди, а вчера я слушал, у нас такая есть запись об усыновлении. Центр этого усыновления и пастор, который рассказывает об истории усыновления ребенка. И вообще вся эта передача, она снята в городе Славянск. Церковь «Благая весть». Он пастор этой церкви. Я думаю, слушай, мне это очень интересно. А что сейчас с ним? Мне интересно проследить. Там два человека дают интервью. Один Петр, другой Сергей. Петр рассказывает об истории, как Бог дал ему усыновить ребенка, дочку, через которую Бог спасет множество людей. Было такое пророчество. Тысячи. Я думаю, Господи, Славянск. Первое читаю. Пастор церкви «Благая весть» вынужден был из-за своих убеждений, рода деятельности покинуть Славянск. Потом я читаю раз более свежую информацию. Оказывается, центр, где усыновление, вот этот вот и детский дом и так далее, написано. Слава Богу, мы его восстановили. Он был весь разрушен, а теперь он восстановлен. И они благодарят Бога. Смотрю на фотографиях, сидят, семинар какой-то, они все такие сытенькие, такие довольненькие и так далее. Я думаю, слушай, это Славянск или не Славянск? Там же все разрушено. А я думаю, Господи, а ведь так и должно было быть. Среди всего ужаса и так далее, эти люди, их не должно было коснуться бедствия. Ведь это именно то, что я понимаю и во что я верю. Потому что эти люди поступили верно и правильно. И я хочу сказать, пусть Махненко 100 раз не прав, в том, что он там говорит, пропагандирует и ходит в каске с автоматом. Но ради того, что он верит и то, что он заботится о сиротах, Бог помиловал Мариуполь, и так должно быть. Понимаете? Это не случайно. Пусть эта граница Донецкой области вот такая будет. Но там, где есть люди верующие и почитающие Бога и поступающие по Его заповедям, они будут помилованы среди всего хаоса, который будет вокруг. Поэтому Иисус Христос, Он сказал, что не ваша задача бояться слухов о бедствии. Если вы слышите о военных слухах и бедствиях, то вы поднимите головы, то есть смотрите высоко поднятыми глазами на небо, смотрите, туда направьте ваш взгляд. И не думайте о страхе, а думайте о том, чтобы соблюдать заповеди Божии и быть угодны Ему. Не думайте о тех, кто поступает плохо, в негативном смысле, а думайте о тех, кто поступает верно. Это ваши братья и сестры. Молитесь, поднимайтесь вместе. Идите, держитесь друг за друга. Это Церковь Божья. Это вдохновляет или не вдохновляет? Это вдохновляет. Я думаю, Господи, это же здорово. Если мы знаем точно, что это есть заповедь Божья, и мы собираемся ее исполнить здесь, если мы хотим в полноте исполнить ее, тогда нам очень многому нужно учиться здесь и жить, соблюдая эти заповеди. Мы собираемся наступать. Это позиция не оборонительная. Это позиция наступательная. Мы собираемся наступать на царство дьявола. Мы собираемся отстаивать и отвоевывать чьи-то жизни, чьи-то души, искалеченные дьяволом. Мы собираемся нести спасение людям, и это наступательная позиция. Слава Богу! Все это идет в русле исполнения заповеди Божьей. Но если у того же Иезекииля вы посмотрите и начнете считать 12 главу, то там пророку говорится: ты живешь среди народа упрямого, жестоковыйного. Поэтому выйди перед всеми ними показательно, собери свою торбу, пробей в стене дыру и перед всеми ими вытаскивай свои вещи через эту дыру, показывай всем демонстративно, что ты покидаешь их. И я вам могу сказать, что рано или поздно мир этот через свое упрямство погибнет. Весь мир, опять мы говорим, опять эти сирияне, идомляне, моавитяне. Я хочу сконцентрироваться более персонально. Это касается каждого человека. В нас каждом есть упрямство. Мы иногда это упрямство ставим выше Бога, иногда или очень часто. Нам кажется, что так правильно. У нас есть свои убеждения, предубеждения. Но мы настолько дорожим ими, что мы не можем Богу позволить изменить наше мышление. Вот приходят люди, я так понимаю, желающие исполнить. Это так здорово, пришел. Я не упрямый человек. Что я должен сделать? Скажите мне. Ну, тебе нужно то-то и то-то. О, запросто. Я готов. Я, по крайней мере, попробую. Я помню, очень такой случай показательный был, что в лагере мы там, когда были много детей, а я сидел, ковырялся с чем-то, руки грязные у меня, занимался какими-то механическими делами. Пришел ребенок, Валентин Семенович, к доктору нашему в изолятор. Она говорит: Дмитрий Аркадьевич, идите помолитесь, тут ребенок пришел больной. Я думаю: Валентин Семенович, ну ты же видишь, чем я занимаюсь. Ну, я вообще не настроен сейчас сердцем молиться. Я говорю: вы помолитесь там с сестрами. И я вот сижу и дальше ковыряюсь в этом. Бог говорит: тебе не надо быть настроенным. Ты просто иди и сделай то, что ты должен сделать. А остальное доверь мне, я все закончу. От тебя здесь зависит только то, что ты встань и сделай то, что ты должен. А я сделаю то, что я должен. Вот упрямство – это тогда, когда человек сидит и говорит: нет, я не настроен. Это упрямство. Нет, у меня другие убеждения, я другому научен, я представляю это по-другому. Но от тебя не зависит здесь ничего. Ты просто инструмент, который хочет использовать Бог. Твое дело – это просто исполнить то, что Он сказал сделать, не мудрствуя. Не надо думать: о, пусть через меня пройдет эта энергия, я буду буду распространять здесь исцеление и мир, и спасение. Каждому, кто буду проходить, пусть они все падают. Почему Кэтрин Кульман падали, пусть от меня тоже все падают. Но я думаю, что все начинается с того, что сначала человек начинает быть послушен, а потом через него начинает проходить. Может быть, через тебя когда-то и пройдет что-то подобное. Но это не является демонстративность, это не является главным. А что является главным? Главным является то, что мы можем избавиться от своего упрямства и попросту исполнить то, что хочет Бог. Тогда Бог исполнит свою волю через нас. Не для нас, может быть, а для кого-то другого. Мы все время думаем только о себе. Очень часто мы думаем, вот я, вот наша церковь, вот мы исцеляем или еще что-то. Но я хочу, чтобы вы перенесли ваши взгляды сейчас с нас на тех, кто в этом нуждается. Люди, которые вообще на самом деле мы никогда, может быть, и не видели, и не думали о них. Но они как-то молятся где-то и находятся где-то вдалеке от нас и говорят: «Господи, я так давно хочу, чтобы пришло исцеление в мой дом». Ну, хотя бы это как было с Корнелием и Петром. Представляете себе? Петр вообще занимался другими делами. Он жил там у какого-то кожевника. Я не знаю, что он у него там делал. Может быть, этот кожевник сказал: «Петя, иди у меня поживи. Ну, я тебя буду кормить там, это, отдохни хорошенько с женой». Он с женой, кстати, есть. Павел жаловался на него. Че это он, говорит, кифа этот везде с женой. А я без жены. Вот, он с женой приехал на курорт, отдыхает. А Корнелий, он добрые дела делает, ну, долгое время, да, и вот... И говорит, все, Бог говорит: твои дела, они вот перед Богом, Бог их вспомнил, услышал тебя. И вот, говорит, надо, чтобы человек пришел, и он скажет тебе слово, от которого спасешься ты и весь дом твой. Ну, Корнелий пошел, позвал Петра. Петр мог бы сказать: я отдыхаю, у меня заслуженный отпуск, и вообще...
Я ничего нечистого не ел.
Не ем ничего. К язычникам в дом я не хожу. Это куча всего... такого. Мог бы упрямиться. У него, кстати говоря, были видения. Он так и отказался есть, да? Он мог бы Бога переупрямить. И тут приходят язычники и говорят: пошли.
Так там же был голос: что я очистил, того не почитай нечистым.
Ну это же надо этому поверить и послушаться.
Это нужно, это нужно взять и сказать: Господи, а ведь это же об этом язычнике речь-то шла.
Да, надо это применить.
А ведь это же, для этого нужно иметь смирение перед Богом и сказать: Господи...
Не быть упрямым.
Да, не быть упрямым. Хорошо, Господь. Это видение было об этом. А другой может сказать...
Он так и сказал.
Если бы я сидел бы с Колей, Коля мне рассказал, я ему говорю: Коля, ну что ты такое говоришь?
Что ты мне сказки рассказываешь?
Ты смотри. Вот.
Так в ком дело было, я не понял. Кто тут главный был, Корнелий или Петр? Я думаю, что... Бог-то, конечно, главный, но главное – это человек, который нуждается в помощи твоей. А ты лишь, если ты взялся быть служителем, то ты просто инструмент. Петром можно пренебречь в данной ситуации, его служить. Он уже сделал свой выбор, что он будет служителем. Что ж теперь, каждый раз перед ним поклоняться? О, какой ты служитель! Ах, какой ты служитель! Какое великое дело ты делаешь! Да, понятно, ты уже взялся за то, чтобы знать. Вот мне нравится, да, по поводу Ездра. Он взялся изучать Слово Божье, учить и исполнять. Это же о последовательности. Что же, ты же уже взялся, изучай, учи других и исполняй. Вот и все. Что ж, каждый раз принимать решение? Нет. Не надо каждый раз принимать решение. Почему Бог каждый раз должен нас переламывать через коленко, приходить бедствие нами угрожать? О, смотрите, не будете исполнять, будет плохо. Зачем это нужно все? Ведь мы же взяли на себя это. Мы же хотим быть последовательными. Тогда давайте, чем больше мы исполним, чем больше мы вместим, тем лучше. И думать нужно не о нас. Воздаяние к нам придет, оно придет само по себе, и это все будет прекрасно. Прекрасно. Но думать нужно о тех людях, которые в этом нуждаются. И нужно располагать свое сердце к их нуждам, к их проблемам, которые придут сюда. Я смотрю, вот представляете себе, я приехал в такой форум, и там работники детские, которые говорят: а вы знаете, вот мы собрали деток из детских домов, они никогда не видят ни вкусной пищи, они никогда не видят ни любви человеческой, ничего. И вот они там бегают среди нас, и вот вот когда они уезжают, мы думаем, а что-то даже как-то не хочется с ними расставаться. И они это рассказывают так, как будто вот какое откровение. Хочется сказать, оставайтесь среди нас. Они говорят, вот мы с этим чувством с ними расстались. Я думаю, да как же так вы могли? Вы не можете, вы сделали полдела. И это откровение. Ну мы, ладно, мы от тебя помолимся. Или как мы ездили по тюрьмам раньше. Мы им там проповедовали. А потом они все приехали к нам. Представляете себе? Он говорит, ты же нам проповедовал. Ну что, давай, где я буду спать? А где я буду жить? И я думаю, Николай Павлович вот был у нас такой известный пастор, он ими там занимался. А они у него, вот он просто, дом у них такой большой, и одна большая кастрюля на всех. Это очень просто. Они одну большую кастрюлю валили на 5 или на 6 дней, и все туда приходят, мисочку свою берут, раз ты оттуда начерпал, пошел, хлебушек отрезал, поел, все. Такая большая семья. И вот он этого, одного, второго, третьего, с туберкулезом, без туберкулеза. Там они где-то на лежанке спят. А больше никому дела нету до этого. Представляете себе? Зачем мы тогда ездили туда? Если ты берешься за что-то, то ты должен вникнуть, конечно, в человеческие судьбы, думать о них. Сейчас надо молиться о тех людях, которые придут сюда, которые придут со своими нуждами, которые будут нуждаться в спасении, чтобы Бог послал их к нам. И чтобы мы действительно сказали, Господи, мы готовы, мы не будем упрямиться, если ты хочешь что-то изменить в нас. Пусть, да, действительно, мы не делаем плохих вещей, нет, нет, мы не такие люди, как вокруг нас, которые делают беззаконие. Мы и мухи не обидим и так далее, но подождите, кому многое дано, с того многое и спросится, с нас и спрос другой. Если мы церковь Божья, если мы представители Иисуса Христа на этой земле, потрудитесь для того, чтобы соответствовать этому великому званию. Молитесь каждый сейчас о том, какая будет ваша роль в этом, как вы можете послужить людям, которые придут сюда. И пусть Господь благословит нас исполнить то, к чему призывает Он нас. Сейчас конкретно призывает нас. Помоги нам, Господь, исполнить то, для чего мы предназначены на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.